Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 20 лет прошло со времени тех политических процессов, которые привели к краху Советского Союза и появлению новых независимых государств на его территории. Первым таким независимым государством была Литовская Республика. И вряд ли даже можно говорить, что сейчас 20-летие восстановления ее независимости. Литва – это единственная республика бывшего Советского Союза, которая заявила о своей независимости раньше. И первым представителем парламента независимой Литвы был наш сегодняшний гость, депутат Европейского парламента, профессор Витаутас Ландсбергис. Лабас Вакарс.
Лабас Вакарс, добрый вечер, дорогие слушатели.
Вы знаете, вот хочу начать с такого воспоминания 20-летней давности. Я не знаю, вот просто хочу понять, вы это вот помните или не помните. Когда-то, когда был первый съезд народных депутатов СССР, вы только приехали, мы познакомились с вами, и мы с вами беседовали в Александровском саду в Кремле. И вы говорили о возможности восстановления независимости Литвы. Этого еще не было тогда. Только готовились такого рода решения. И я тогда высказал такое мнение, что для того, чтобы Литва стала по-настоящему независимым государством, необходимо, чтобы с карты исчез Советский Союз, что я не представляю себе других условий. И вы тогда мне ответили, ну тогда он исчезнет. Да, я вот хотел бы, это была просто, так сказать, фраза для журналиста, или вы так в самом деле тогда?
Ну, может быть, такая удобная фраза, потому что иногда действительно подобные вопросы нам задавали. Мы никогда в смысле политической программы и так вопрос не ставили, что нам нужно, чтобы Советский Союз исчез. Нет. Мы говорили о том, что мы хотим восстановить нормальные отношения Литва-Советский Союз, каковы и были и имелись до 1940 года. Вот мы очень просто. Это было преступление Сталина, сговор с Гитлером. И, Михаил Сергеевич, у вас есть возможность исправить это и не продолжать путь Сталина. Вы же за новую Европу и новую Россию. Ну, примерно такой был наш политический курс и такая дипломатическая программа. Ну, вам я мог ответить в шутку, как однажды позднее уже, я помню тоже какому-то, может быть, западному журналисту, я ответил так спонтанно, что мне пришло в голову, что Советский Союз вас никогда не отпустит и так далее. Ну, я говорил, что лучше бы отпустил.
Ну, знаете, это было бы шутка, если бы Советский Союз был. Советского Союза нет.
Нет,
вот уже два десятилетия.
Нет, да. Тогда. И вы хотите, чтобы Советский Союз существовал дальше, и там всякие договора, и новые виды. Ну и пусть. Но если вы нам не поможете, то у нас не останется другого выхода. Как как разрушить Советский Союз, не гоните нас на такую крайность. Это тоже полушутка, но в ней что-то могло содержаться.
Знаете, когда мы сейчас говорим о ситуации на постсоветском пространстве, во многих бывших советских республиках, тех проблемах, которые существуют в них, вот в частности, мы беседуем в Киевском бюро «Радио Свободы», и в украинских условиях всегда говорили о том, что вот не было завоеванной независимости, от этого серьезные проблемы политические, экономические, социальные. А вот как, по вашему мнению, вообще в принципе в Литве сформировалось общество, готовое и проголосовать было тогда за движение, ставившее своей целью восстановление независимости Литвы, и готовое строить государство самостоятельно, причем идти на определенные, я бы сказал, и жертвы, в том числе и социального характера. Потому что нельзя сказать, что первые годы, я даже сказал, первое десятилетие литовской независимости было простым для жителей Литвы.
Конечно, нет, но люди как-то понимали и видели цель более высокую, даже хотя бы более далекую, но к которой стоит идти, невзирая на трудности. Ну, нам же угрожали, и уже после Балтийского пути какой документ был выпущен как будто от имени Центрального комитета в Москве. Рядом написали два человека, видно по почерку, два разных стиля было. Но это от имени Центрального комитета, там угрожали, что мы вот, будем нежизнеспособными, то есть как-то наша жизнь должна будет прекратиться, если мы пойдем таким неразумным путем отдельно от Советского Союза. Так были и угрозы, и что угодно. А прежде всего, конечно, угроза экономических санкций и ухудшения жизни. И на одном из массовых митингов в Вильнюсе, уже после провозглашения восстановленной независимости, я говорил, вот мы собрали людей из Литвы вот на такое национальное совещание. Ну, там 200 тысяч, может быть, были, или 100 тысяч людей. И был вопрос, что сейчас на нас навалится. И нам будут создавать трудности сколько только можно, чтобы нас сломить. Выдержим ли мы? Это был вопрос. И народ кричал, выдержим, понимаете? Ну, это была лучшая часть народа, конечно. Были и какие-то озабоченные, даже наша компартия, даже та, которая кое-как высказалась за независимость, то тоже говорили, что это слишком поспешно, что будет очень трудно, что это нехорошее решение, хотя они поддержали. Но потом объяснили, что нам некуда деваться было, мы должны были поддержать.
А как, в принципе, вы считаете, вот почему оказалось, что ни Михаил Горбачев, ни другие советские руководители, которые тогда уже говорили о перестройке, которые вроде бы готовы были там открыть шлюзы, они, ну, не оказались такими партнерами по переговорам, они считали, что можно действовать только силовым путем, пусть там блокада, пусть там захват телецентра, но других мер они как-то не представляли в таком разговоре.
Видимо, их сковывала ментальность великодержавная, унаследованная и еще усиленная тем, что большие мира всего, с ними говорят, сняв шапки, и так очень почтительно. И он мне даже при одном из первых таких разговоров сказал, ну что вы тут занимаетесь какими-то фантазиями, никто вас не поддерживает. Подумайте, вот, кто вас поддерживает? Буш? Тэтчер? Я ее называю Маргарет. А ты кто? Так, понимаете, какой подход к вещам. Не только потому, что они там обласканы у больших мира сего, но они чувствуют, что такая держава, перед которой мир дрожит и выпрашивает разоружение ядерное и так далее. А тут какие-то маленькие, что они себе думают? Что за нахальство? Независимость? Ну, просто чушь какая-то. Им было непонятно. И их, наверное, раздражало, что кто-то поменьше, не по росту, он не был выше меня ростом, может быть, даже наоборот. Но и вот говорит как равный. Вот наравне хотят говорить. Ну, что они себе думают? Понимаете? Но это уже несчастье ментальности, по имперской, так сказать, унаследованной, от которой очень трудно отучиться, даже до сегодняшнего дня это так трудно отучиться. Россия до сих пор страдает таким постколониальным синдромом. Как примириться с потерей некоторых земель? Очень болезненно.
Ну вот вы видите, что это сказывается и на отношениях, кстати, России с ее соседями, вот с Украиной, например, с Белоруссией в этом.
Ну, да, с Грузией, но Грузия это вообще нахально строить жизнь без коррупции и при поддержке народа дает пример России, ну как это можно терпеть?
Вот, кстати, пример. Да, мы тоже очень часто говорили, что если бы, допустим, была бы демократизация бывших советских республик, вот это было тогда, когда были события 2004 года на Украине, что это был бы важный пример для демократизации самой России. Но ведь демократизация балтийских стран не стала для России примером таким ощутимым.
Ну, Россия не снизошла до этого, что брать пример с каких-то там маленьких. Она с больших не брала пример. Она все еще, наверное, верила в свою мировую миссию, что она должна верховенствовать. Если не по линии коммунизма, то по какой-то другой линии, а потом вот по линии энергетики, без нас не обойдутся, мы будем всем указывать. Это продолжается.
Я хотел бы у вас вот спросить тогда, когда в 90-е годы стал вопрос о литовской независимости. Вы себе представляли, вероятно, вот государство, которое возникнет, вот то государство, которое сегодня есть, его политическая элита, его перспективы, его возможности развития, они отвечают тем представлениям, которые у вас тогда были, или вам пришлось как по ходу корректироваться?
Ну, не мы же корректировали, вы знаете.
Вы... Не вы одни корректировали, но вы корректировали тоже.
Ну, вы знаете, как вот кто-то мыслит, полагает, а Бог располагает. Или зеленое дерево жизни цветет по-своему. Ну, мы и хотим так, мы предлагаем то, мы принимаем какие-то направления, даже законы. Ну, а зеленое дерево жизни зеленеет немножко иначе. И с этим тоже тут не взбунтуешь. И не будешь насильства, даже если бы имел власть. Это большевики хотели насильно изменить и мир, и человека, и что угодно, и даже реки повернуть вспять. Это сумасшествие. Ты не можешь силою это сделать. Это делается так, как дерево растет, а только ты можешь помочь.
Ну вот тогда возникает вопрос, вот те цветные революции, которые были на постсоветском пространстве, которые были на Украине, в Грузии, они ведь тоже во многом были связаны с тем, что люди, которые в них участвовали, были уверены, что они могут изменить жизнь, вот так сказать, самим своим присутствием на площадях. Да. Потом оказалось, что жизнь сложнее.
Да, ну они изменили, но они изменили. Так как и мы кое-что изменили, и не только для себя. А мы не позволили, чтобы демократизация Центральной Европы остановилась на нашем рубеже. Пусть там Польша, Чехословакия, Венгрия, ну, с этим империя еще может примириться. А дальше уж не тронь. Если бы не Литва и с соседями, то, наверное, карта не очень бы менялась. Мы сидели в какой-нибудь структуре такой.
Типа организации Варшавского договора?
Ну, или СНГ, или немножко хуже еще, нежели СНГ. С большой автономией. Что нам предлагали? И даже внутри Литвы были политики, которые считали, что требования и направления, чтобы получить полную независимость, это нереально. Это даже губительно, мы не получим ничего. Давайте брать кусок, который нам...
Готовы отдать,
да. Да, готовы отдать. Ну, а мы и не были такими вот разумными. Тем более, что условия в моральном отношении для нас было абсолютно неприемлемо. Мы знали и установили о том, что мы вообще неправомочно и насильно включены в Советский Союз. И если нам сейчас дают какую-то автономию, то значит мы согласны, что нормально, мы в Союзе, мы только хотим чуть-чуть больше свобод. А почему свободу надо как-то выпрашивать по кускам? Ну, свобода – это право, и мы хотим всю свободу.
Первый председатель парламента независимой Литвы, депутат Европейского парламента профессор Витаутас Ландсбергис в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода, которую сегодня ведет Виталий Портников. Господин Ландсбергис, ну вот смотрите, общество в конце 80-х, начало 90-х годов, литовское общество, оно было очень несоветским, очень не похоже, в принципе, на советское общество. Вы помните, было очень много, так сказать, дискуссий, какого-то свободного обмена мнениями, люди выглядели более свободными, чем, допустим, даже в соседних республиках, это было видно. Потом, после провозглашения независимости Литвы, вдруг оказалось, что вот этих вот родовых пятен социализма гораздо больше, чем могло бы показаться. Появились какие-то компрометирующие факты о политиках, которые сотрудничали с советскими спецслужбами, появилась традиция такой борьбы вокруг компрометирующих материалов, потом было импичмент президента Роландаса Пакстаса, тоже связанный, кстати говоря, с российским бизнесом, все эти события были так или иначе. Потом был практически феноменальная история с успехом бизнесмена Виктора Успаскиха на выборах, который мог бы, наверное, иметь успех в любой другой бывшей Советской Республике, здесь, так сказать, на Украине или там в России, с такими лозунгами, с таким представлением о жизни. И это была как бы не та Литва, которую знали советские люди, уже условно говоря. А уже Литва более похожая на Советский Союз, чем раньше.
Могло так казаться. И, конечно, мы тоже обнаружили, что эти советские следы ментальности или этот гомосоветикус или совок сидит довольно глубоко, и это не одиночное явление. То можно людей зацепить на какие-то былые советские легенды, вот как там хорошо было. Ну, не только, что там водка или квартира была дешевле, а и на том, и даже до сих пор это можешь услышать, что вот не было таких ссор, не было политической драки. Ну, тогда что можно сказать? Слушайте, так, было начальство, и за ссоры ты бы поплатился сразу, а сейчас ты имеешь свободу на ссоры. Ты отвоевал для себя свободу высказываться, не согласуя предварительно. Вот покажи свой текст, тебе, тогда мы тебе разрешим выступить публично. Уже все забыли это. А ты выступил публично и сказал не то, о чем мы договорились. Ну, это скандал. Ты поплатишься за это. И через период перестройки, что вы... Помните, Литва освобождалась. Литва освобождалась для спора с имперскими людьми, для спора, ну, с такими непонимающими, что такое свобода и куда Литва идет, а потом и для противостояния насилию. Можно бы упрекнуть, а почему появилось насилие? Так не от нас это появилось. Нас же пробовали обвинить в жертвах за свободу. А зачем вы призвали людей?
На улице.
Да, призвали защищать парламент, телевидение, защищать. Но люди пришли не потому, что вот я в тот день призвал, а потому что они уже 2-3 года по ходу вот развития гражданского сознания на митингах и на дебатах Сайдиса, они уже почувствовали себя людьми, и гражданами, и ответственными. И сейчас, когда видишь, что какая-то грубая фашистская сила приходит нас вогнать обратно в клетку, ну, они уже этого просто не могли морально допустить. И не надо было никакой агитации. Бежали все к телевидению, молодые люди прощались с родителями и шли туда, что куда они понимали, что надо идти. Надо идти там. Там решается судьба. Неужели нас обратно поведут, как баранов?
Ну, ведь сейчас, между прочим, российское политическое руководство реагирует на события в арабском мире, на Ближнем Востоке очень похоже. Тоже это воспринимается как некий заговор каких-то темных сил, как вот как само появление людей на улицах воспринимается как проявление экстремизма и радикализма без попыток, так сказать, проанализировать роль власти в этом факте.
Я думаю, что они испуганы. Они испуганы таким примером, что это может случиться. Ведь уже сколько лет тому назад, после цветных революций, вот когда пошли Грузия, Украина, Киргизстан, сколько было заявлений самых высоких, что в России этого никогда не будет, потому что мы не позволим. И демократы вынесли на публичное знание, что есть секретные декреты, которые лежат в сейфах Министерства внутренних дел, как обходиться с непослушными массами. И что есть условия, при котором командир отряда сам принимает решение, куда стрелять. Сам принимает. Не надо даже генерала, не надо даже министра. Не надо уж не говоря о там решении Государственной Думы. Ну, на Грузию напали без решения Государственной Думы, хотя это было противоконституционно. По Конституции армия не могла быть использована за границей. А Грузия это за границей. Потом за 2 недели оформили. Но когда есть так соблазн применить силу, то плевать нам на Конституцию.
Ну, с другой стороны, когда в Москве говорят о том, что этого в России не может быть, то могут просто ориентироваться на количество людей, которые сегодня способны выйти на улицу. Я, вы знаете, хорошо помню демонстрацию в защиту свободы Литвы в Москве.
А?
Ну, тоже помню. Да, она была от Красной площади до Триумфальной и дальше. Это несколько километров, это вся Тверская, запруженная сотнями тысяч людей.
Да. И,
такую, представить себе такую демонстрацию в защиту даже чужой свободы сегодня в России непросто.
Ну, это просто упадок России. К сожалению, упадок гражданского общества или такого морального сознания людей, которые там разочаровались, там им промыли мозги, там им наговорили все такое про демократии, про врагов. Снова это сталинская мифология, что кругом враги, которые только и думают, как повредить великой России, так что мы должны их ненавидеть. Наверное, это в течение лет это и подействовало, а кроме того, возродился какой-то синдром, что начальство лучше знает, и самое правильное поведение – это быть послушным.
Ну, с этим, конечно, несложно не согласиться, но тут, опять-таки, есть очень много вопросов о том, как выстраивать отношения с таким государством. И как вообще строятся сегодня российско-литовские отношения? Можно ли, в принципе, говорить, что вы этим удовлетворены? Я хотел бы, чтобы вы ответили на эти вопросы уже во второй части нашей программы. Напомню, что гостем сегодня эфира «Радио Свобода» стал первый председатель парламента независимой Литвы, депутат Европейского парламента профессор Витаутас Ландсбергис. Ведет эту программу Виталий Кепортыков. Мы продолжим эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поколебало ли телеинтервью Виктора Данилкина доводы о заказном характере приговора по второму делу ЮКОСа? Об этом говорят политик Александр Савцов и журналист Вера Челищева.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Ливии Триполи полиция открыла огонь по демонстрантам, которые после пятничной молитвы устремились в центр города. Очевидцы сообщают минимум о 4 погибших. Главное требование протестующих – отставка многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Евросоюз намерен принять санкции против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи, добиваясь прекращения насилия. Вопрос о санкциях сегодня обсудит Совет Безопасности ООН. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предупредил сторонников Каддафи об ответственности перед мировым сообществом. Государственная Дума России приняла в 3-м окончательном чтении президентский законопроект о некоторой либерализации уголовного законодательства. Согласно документу, минимальные сроки наказания за 11 видов преступлений заменяются штрафами и исправительными работами. Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, устанавливающий порядок начисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В соответствии с законом с 2011 года размер пособия рассчитывается из среднего заработка за 2 календарных года, предшествующие году наступления беременности, что сокращает пособие на треть. В ряде городов Ирака тысячи людей участвуют в акции «День гнева» с требованием положить конец коррупции и улучшить работу коммунальных служб. Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. Суд в Лондоне приговорил к 5 годам тюрьмы студента Мохаммеда Гюля, признанного виновным в пропаганде терроризма. Услышали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – первый представитель парламента независимой Литвы, депутат Европейского парламента, профессор Витаутас Ландсбергис. Мы подводим, можно сказать, итоги двух десятилетий и литовской независимости, и отношений Литвы и России. Но, кстати говоря, прежде чем вернуться к российской теме, я хотел спросить у вас, поскольку мы находимся здесь, в Киевском бюро, вот украинская оранжевая революция, да, которая завершилась тем, что через 5 лет к власти пришли силы, против которых, можно сказать, выступали участники этой революции. И уже сейчас мы от президента Виктора Януковича слышали в одном из интервью утверждение, что он выиграл все выборы, в том числе и выборы 2004 года. Вот не является ли такого рода ход событий таким, знаете, разочарованием для людей, которые живут на Украине, которые живут на постсоветском пространстве, что такого рода всплески общественной активности не приводят к результату? Не приведет ли это к какому-то завораживанию долгому здесь политической жизни? Ведь неудавшийся результат – это хуже, чем отсутствие вообще самой попытки действовать. Или нет?
Это не совсем так. Такие порывы, благородные порывы, за которыми стоят действительно существенные идеи, они не могут исчезнуть. Они оставляют след. У нас есть тоже люди, которые, ну, как-то поговаривают о трудностях, о том, что вот тогда-то были такие большие надежды, что быстро и все будет иначе. И мы говорили о том, что такое Сальвис, куда мы идем. Мы идем изменить жизнь. Мы хотим жить по-другому. Мы хотим, чтобы отношения были другими и между людьми, и между государствами, и с Советским Союзом, пока он существовал, и с Россией, чтобы были человеческие отношения, а не какой-то подчиненности, боязни, приспособленчества. Это унижает. Мы хотим жить, ну, как-то нормально, не то, что тут большая гордыня, а просто с достоинством. Но так это все-таки остается. И те люди, которые там сетуют на то и другое, и третье, когда они вспоминают эти времена, это же были лучшие времена в жизни. Это не повторится, но другие этого не переживут. Это мое богатство. Я там был. Я поддерживал. Это как первая любовь или что-нибудь такое, которую не оплеваешь. И у Достоевского это есть. Вот то, что ты пережил чистое и возносящее
возвышенное,
в детстве, ты не наплюешь на свое детство никогда. Даже если будешь и испорченным человеком. А это тебе будет как какая-то далекая звезда еще напоминать, что можно быть другим человеком. Можно иначе чувствовать себя и жизнь, и надеяться. Ну, и это, если хотите, это сущность, суть христианства и чего угодно.
Ну, знаете, популярно в советском таком фильме «17 мгновений весны», там главный герой спрашивал христианского пастора, где Бог в Гиммлере и где он в Гитлере. Это всегда вопрос о тиранах, о том, насколько они вообще способны мыслить моральными категориями, которые приличествуют нормальным людям. Это вообще вопрос про всю историю Советского Союза.
Ну, да, и в Советском Союзе были тираны, и в них сидел дьявол, если хотите. И дьявол тоже присутствует в жизни. И может быть в плоти человеческой, не только в какой-то абстрактной идее. Ну, вот вы говорите про вот Украину, как она вырывалась из застылой, плохой, постсоветской, такой стагнационной жизни, с надеждой на другую жизнь. Это не забудет. Я думаю, что Украину не вогнать обратно. Какие-то формы будут, может быть, опять-таки, не то, на что тогда надеялись. Ну что ж, можно было бы выиграть больше. Ну, руководство оказалось не на уровне. Подралось между собой, появились какие-то моральные изъяны. Может быть, и народ не был достаточно требователен или не отделил уже идею европейской отчизны от каких-то ходящих проблем и временных людей. Эти временные люди – это не отчизна твоя, хотя народ состоит из людей. Но если ты разочаровываешься в каких-то людях, ты не должен разочаровываться в отчизне и в идее отчизны, которая достойна и устраиваться лучше. И это не можно поставить крест. Ну, нет, мы никудышные, мы будем жить по каким-то скотским правилам. И все. Нет, ну, это не по-человеку соглашаться. Можно пасть в пессимизм, можно даже убежать из этой страны.
И поставить, ну, так многие молодые люди
поставить
делают,
крест. Да. Ну, они, я не знаю, у них еще не было повода разочароваться. У них просто есть другие соблазны. Не почувствовали они такого соблазна, как в Литве вот в эти годы. Многие молодые люди почувствовали, и даже приезжие из Запада, молодые литовцы, рожденные там, которые только вот и слушали от родителей или от дедушек, бабушек.
Что была такая Литва.
Что была, и какая она прекрасная. И как, что с ней случилось, и если Бог даст, ей надо помогать. И они приезжали, и они и до сих пор помнят, что действительно другого такого счастья у них в жизни не будет, как строить государство. Строить – это не свою карьеру строить, не домик с садиком, но это тоже неплохо, почему бы нет. Но строить государство велико.
Может быть, литовец без дома с садиком?
Ну, трудно ему. Но если ему предложить, знаешь, граби это свое государство, оно ни к чему, мы зато дадим тебе домик с
большой
садиком.
Домик, да.
И вряд ли он скажет, ну и хорошо, и к чертям эту мою страну, лишь бы у меня был домик с садиком. Но нет. Но все-таки нет.
Когда... Вот вы говорили о том, что не удалось там, чтобы, допустим, был там на Украине откат назад, пришли, допустим, другие силы. Вот когда вы проиграли президентские выборы покойному Альберту Бразауску? Или когда?
Нет, или не когда? Было этого. Это, кстати, не было. Это иногда пишут. Бразауск тогда не шел. Я его уговаривал, чтобы он не отказывался, чтобы он пошел на выборы, и тогда... Просто как-то было бы честно, вот, он кандидат, и я кандидат, ну, пусть народ скажет. Но он не пошел там, он выставил своего
кандидата,
более молодого и более обеспеченного, и с красивой фотографией бывшего прокурора, обеспечил его своим авторитетом.
Но он не выиграл выбор.
Он не выиграл, но было недалеко.
Да.
Было недалеко от этого... И когда ночью, в последние часы считались голоса, так вот, ваши братья-корреспонденты...
И сестры. Там и сестры,
да,
братья,
быть,
и журналисты, да, бывают, женщины,
да,
братья,
ну, и сестры. Бывает, да, ну, я так и обобщаю, говорю, братья-журналисты. Мне там свидетели рассказывали, как они звонят в Москву. Идет по счету Адамкус или Павловскас, Адамкус или Павловскас. И вот они доносят в Москву, что сейчас на какое-то время Адамкус немножко лидирует, но еще не все потеряно. Еще не все потеряно. Это, так сказать, информация для Москвы. Что еще Москва может выиграть. Ну, вот как у нас.
Ну, я даже не... Собственно, дело даже не в президентских выборах, дело даже в парламентских. В парламенте была ситуация провозглашения независимости, парламентские выборы, победа левых. Вот вы тогда не ощущали, что это какой-то шаг в сторону от строительства того государства, которое вам казалось вообще естественным?
Не только в сторону, но было...
Хотите назад, ну куда хотите. В любом направлении, да.
Можно было бояться, что это назад, и даже назад в эту самую старую клетку. Может быть, наново покрашенную. Но мы делали, что могли. Нам удалось принять Конституцию вместе с первым туром выборов. И на этой Конституции сейчас только и держится Литва. Потому что там была временная такая советского типа Конституция. С этой было бы совсем плохо. Мы, наверное, были бы... Не было бы Литвы сегодня. Нам это удалось. Мы приняли еще несколько основополагающих законов до последнего дня работы этого парламента. Но те, которые пришли, это бывшая компартия. На них тоже лежала ответственность такого беспокойства. Даже тех людей, которые за них голосовали, а куда они пойдут? Они обещали, что будет тепло, мы поедем в Москву, нам дадут снова отопление.
Недорогие энергоносители.
Нет, вообще не энергоносители были закрыты. Москва участвовала на этих выборах. Но Москва еще была демократической, ну, скажем, Кремль. Даже при Ельцине, который был дружественным к нам, в принципе, ну, вот чтобы выборы были повернуты куда надо, это постарались. Но пусть так. Но что из этого будет, было много беспокойства. Не было народного ликования. Никакого. Что вот победили вроде бы популярные люди, красиво говорящие о том, как они лучше умеют. Потому что они всю жизнь руководили, а тут пришли какие-то философы, писатели, музыканты, испортили многое, а мы сейчас поправим. А не ликовал народ, не ликовал. Хотя за них проголосовали больше. Но я думаю, что они чувствовали ответственность. Все-таки не угробить то, что Литва уже достигла, то есть государственность.
Ну, то есть, по большому счету, для них это было так же важно, как для вас? Или все-таки не так?
Понимаете, есть конкретное содержание. Но отказаться, подчинить себя снова полностью Москве уже и они не хотели. Им бы иметь свое государство, в котором они хозяева. Может быть, так, как они привыкли. У них опять большинство, парламент и правительство, даже президента своего поставили, избрали, но... Ну, уже когда власть в руках, это можно использовать. И вот иметь полную власть. И как будто бояться нечего, а все-таки отказаться от государства не стоит. Лучше быть не каким-то там губернатором провинции, а быть хозяином на своей земле.
Ну, это вот то, что, кстати, определяет отношения России с другими соседями, как Украина или Белоруссия, при другие политические режимы, но нет никакого желания ни у Виктора Януковича, ни у Александра Лукашенко быть губернаторами.
Но Россия даже этого не способна. То есть элита, руководящая. Мы говорим, когда говорим «Россия», это не значит российский народ или там вся Россия целиком. Но вот это руководство, оно не способно не только умом понять, но даже эмоционально принять, что кто-то может и желать другого. Тем более, что если он поменьше, и он частично зависим. Так может быть, достаточно нажать на него, и чтобы он был еще больше зависим. И тогда нам лучше, самочувствие у нас лучше. Но это же глупота, и, к сожалению, она сидит где-то в мозгах. Россия была империей столько столетий. И гордостью и целью было как можно больше земель. И сейчас терять земли – это катастрофа психологическая. Хотя Британская империя, Французская, там даже Бельгия имела там половину Африки, больше, чем Европа. Но не пережили это. Пережили, а Россия не может еще примириться.
Но, кстати, все равно ведь сейчас говорят, что влияние России и по экономическим, прежде всего, показателям очень велико в современной Литве.
Ну, это другой вопрос. Влияние, да. Но я говорю о вот таком понимании своей роли. И подумать, что Россию как-то представить в виде такого большого и благожелательного друга, как-то нереально. Вот не так
мы... На сегодняшний день или вообще?
Нет, не вообще. Мы всегда вот такую надежду лелеяли. И даже я помню выборы 96-го года, когда эти бывшие коммунисты проиграли, и вот консерваторы и христианские демократы получили большинство в парламенте и создали свое правительство, а президентом еще был Бразовский. Но, значит, мы пришли опять вести такую более демократическую и реформистскую линию, не проклиная слово «реформы», ведя дальше. На нас там валили пропаганду, что мы сейчас так испортим отношения с Россией, что почти что война будет. И это во время выборов пугали людей, чтобы за нас не голосовали. Все-таки голосовали, а за них не голосовали. И мы первым шагом пригласили российских политиков. Российских политиков. Вот еще был Ельцин, это еще было его время, еще были демократические силы и в российском парламенте, и в обществе. Ну, может быть, мы не пригласили таких уж очень державников, и они бы не приехали. Но из демократических кругов люди приехали, и мы говорили о том, что вот если Россия хочет идти, как нам кажется, в пользу самой России, по европейским путем, то для такой европеизации России мы можем как-то даже помочь. Что-то мы там уже делали, мы там уже работаем в европейских структурах. И чего бы нет, и всем бы было лучше, так мы думали, но кто-то думал, что лучше Россию противопоставить Европе, и это было осуществлено.
Скажите, вот когда вы говорите о парламентской борьбе в Литве, вы же называете политические партии, и представители которых, вот, которые идут в парламент, и руководство которых имеет политические взгляды, да, разные. И люди, которые за них голосуют, они все-таки придерживаются различных каких-то политических ориентиров. То есть человек, который голосует за христианских демократов, он понимает, за кого он голосует в целом. Может сменить руководство партии, но суть остается той же. Да? И человек, который голосует за социал-демократов, тоже, наверное, отдает себе отчет, за кого он голосует. Да?
Ну, так это, или иначе. Это не совсем, не полностью так. Но если хотя бы отчасти, да, это уже хорошо.
Вот, потому что ведь постсоветское общество, оно же деидеологизировано, понимаете? Здесь же очень трудно в российских и украинских условиях объяснить, за какую политическую силу человек голосует, какая у этой силы идеология, чего она вообще хочет. Да. Это проблема реального проведения реформ и становления общества, когда люди сами не понимают, какого рода идеалы они защищают, и те, за кого голосуют, и те, кто идет на выбор.
Знаете, вот в Литве достаточно понимали, что такой фундаментальный идеал это национальная свобода и право самим строить жизнь. Даже право делать ошибки. И это люди понимали. И вот в этот январь, когда нас давили танками, и когда сотни тысяч россиян выходили на улицы площади той самой Москвы с лозунгами «Руки прочь от Литвы», «Свободу Литве» и вот так далее. И когда и вот я вижу здесь старую газету с лозунгом взяли, «Защищая Литву,
давности.
Мы защищаем Россию». Это не мы придумали, это российские демократы. Но это не десяток российских демократов, а сотни тысяч людей вышли с таким чувством, что нельзя допускать, чтобы растаптывали небольшой народ, тогда и нам будет. Как мы будем жить под такой тиранией, если она продолжается? Такая же мысль была в Польше, что судьба Литвы – это судьба Польши. Это влиятельные политики говорили. И многие понимали, что тут сошлось клин сошелся на Литве в этот январь. И мы отстояли не только себя, отстояли возможность жить в обществе и в государствах, в которых можно выбирать путь, а не только следовать приказу. Вот это ценность, которая еще понимается. Несмотря на то, что там можно соблазнять какими-то подарочками, или вот мы сделаем вам цены. Вот обычно популисты что говорят? Цены будут ниже.
А жизнь будет лучше. И зарплаты будут выше.
Да, да, и пенсии будут выше. Да. А откуда они возьмут деньги?
Это сегодня президент Украины говорил во время прямой линии. Вы его просто процитировали. Да, вот он, да.
Но это я слышал миллион раз. И все левые всегда это говорят. И всегда находятся люди, которым мило это слушать. Потому что вот так красиво говорить, как нам будет хорошо. Ну что ж, слава Богу. Это не продолжается вечно и неизменно. Остается вот эта свобода выбора и возможность изменения, и возможность перемен. И мы начали с лозунга поддержки перестройки Горбачева, потому что это было равно переменам. И давайте делать перемены и поддерживать курс перемен. И вот 2004 год, Украина становится нацией и государством. Действительно ли? Позволят ли? Это мои слова в Европарламенте.
В то время?
Да, 2004 год, оранжевая революция. Позволят ли?
А разве для того, чтобы стать нацией и государством, нужно, чтобы кто-то позволил?
Было ясно, что будут ставить преграды, не позволять, запрещать. Ну, очень большой начальник приехал и грозил не только Украине, а и Западу. Куда вы лезете, это наше внутреннее дело. Отскочите. Понимаете? Украина это наша и будет наша. И никогда вы ее не оторвете. Ну, не было никаких таких планов там отрывать какие-то куски, но пусть люди сами решают, почему им не дать право выбирать свой путь. Сейчас они выбрали. Это немножко отличный путь.
Не, но... вот теперь остается тот же вопрос, который стоит и перед Россией в равной степени. Да. Смогут ли люди после этого опять иметь, так сказать, право свободного, не декоративного, а свободного выбора своего
пути? Остается это. Вот я миллион раз слышал нарекания, что вроде бы я или Савидис, мы развалили колхоз.
Это, мы... конечно, страшное преступление перед цивилизацией, это
да,
ничего не скажешь.
Да, ну, так мне говорили, что вот были колхозы, там было то-то, то-то, а сейчас вот вы это так сделали. А я тогда начал отвечать: люди дорогие, а почему вы не создаете колхоз? Это не запрещено. Собирайтесь, вот договоритесь, приведите ваши коровушки и лошадей, и инвентарь. И изберите бригадира, и председателя, и пусть будет ваш колхоз. И почему, кто вам... А, ну, нет, нет, так не хотят, а... нарекают. Так, я думаю, так же и с Украиной. Допустим, если берем пример Украины. Ну, сейчас предложить Украине. Что, вы хотите опять быть союзной республикой? Ну, попроситесь туда.
Россия предлагает это как Украине, так и другим странам. Вступайте в единое экономическое пространство, вступайте туда, это, вступайте сюда. Это
предлагает.
От господина Путина мы это слышим с частотой раз в полтора месяца примерно.
Ну, конечно, ему надо какой-нибудь колхоз снова собрать. Он же это провозгласил как программу жизни. Я соберу союз обратно. Он же сказал это. И он собирает Советский Союз.
Только никто не хочет отводить своих коров туда.
Да,
есть проблема со скотом.
И какой еще ценой? Ценой каких мучений и даже кровопролития? Значит, неправильная идея. Но отказаться от идеи волевому человеку, который убежден в своей безошибочности, ну, трудно, понятно. Он должен был бы передумать или пойти к священникам, переговорить с ними, скажем, с епископом Иларионом, у которого другие взгляды и на Сталина, и на диктаторство, и на жизнь при демократии, при хотя бы авторитаризме.
Спасибо. Я поблагодарю за участие в нашей сегодняшней программе первого представителя парламента независимой Литвы, депутата Европейского парламента Витаутас Ландсбергса. Спасибо, господин
Ландсбергс. Большое спасибо
сегодня.
Вам.
Приходите к нам на 30-летие литовской независимости обязательно.
Ну, приезжайте.
Будем ждать. Да, или мы к вам, да, в данном случае. Провел эту программу Виталий Портников. Сразу по окончании программы «Время свободы». Главные темы выпуска: Каддафи одинокий, очень опасен. В Ливии продолжается противостояние между Муаммаром Каддафи и противниками его режима. Прямая линия украинского президента Виктора Януковича в первую годовщину его правления и другие темы. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
У микрофона «Свободы» Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься у власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ливийский кризис. Готовы ли вмешаться Соединенные Штаты?
Комментарии экспертов.
Министр иностранных дел Грузии. О милитаризации оккупированных территорий.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик. Еще раз о секретах Ассанжа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.